все-таки мы вернемся к теме.
К вопросу. Нет,
ну хорошо, второй раз отчислили, я понял.
Да. На самом деле, Миш,
если мне бы не хотелось... После второго раза восстановили опять?
Да, дважды еще восстанавливали. После этого я еще защищал кандидатскую там. Ну, правда, защищаться мне пришлось в Ашхабаде, потому что в Москве уже совсем был. Но по большому счету мне не хотелось бы вот все это ворошить. Это все на самом деле неинтересно. Все равно не поверить в это невозможно, потому что разумной логике это не подчиняется ни с какой стороны.
Нет, но это дело принципа.
Вот. Но что я бы хотел, на что бы хотел обратить внимание, когда, Миш, про родителей шел разговор.
Да.
Вот я сегодня смотрю назад в свою жизнь и думаю о своих родителях, особенно о папе. Дело в том, что вообще вот эту волну войны с коммунизмом в нашу семью внес мой старший брат, который был еще отказником и диссидентом еще в 70-х годах.
А папа был коммунистом.
А папа не только был коммунист, так. Дело в том, что...
Я чувствую, у меня тоже такое.
Вот, так. И старший брат на так, момент Олимпиады...
Передвигайтесь сюда, да, из кадра выпадаете. Так.
Старший брат, когда была в 80-м году Олимпиада в Москве, да. Вы помните, что ее бойкотировал весь западный мир, да. В связи с отсутствием прав человека в Советском Союзе.
И это было связано с Афганистаном.
И Афганистан, и тогда Советский Союз, пытаясь заигрывать с Западом, приоткрыли немножко железный занавес и выпустили 5000 отказников. И вот в том числе мой старший брат.
Это было...
79-й до 80-81.
Выпустили их в 81-м году, потому что заступил на должность Рейган.
Да.
И они Рейгану, как знак доброй воли. У меня вот в этой группе несколько знакомых.
Вот. Это было, вот да. Уехал мой тогда старший брат. Но поинт не в этом. То есть
он не учился сам... в эту связь?
Нет. Значит, но поинт заключался в том, что еще даже с конца 70-х годов на нашей семье уже понятно было ярмо, или ярлык, или как там это, лейбл, что мы такие неблагонадежные. И... Я могу себе
как
представить.
Это все?
Вот, я хотел об этом сказать. А папа мой был нормальной производственной этой системы. То есть он был коммунист, он военный был много лет, он был моряк. Угу. Он, как вы помните, на войну, когда пацаны убегали, мальчишки врали со своим возрастом, их брали на войну, а потом собирали всех пацанов уже в 43-44 году и начали отправлять по военным училищам. Угу. Вот так было с моим отцом. Его где-то там откопали на фронте, отправили в военно-морское училище в Питере. Угу. После этого он учился в академии, после этого он стал инженером-подводником, после этого он служил на Кольском полуострове. Для меня так и остается загадкой.
Североморске?
Да, вот, для меня загадка. Или это был Североморск, или это был Северодвинск. Их там было 2 или 3 Северодвинска, 2 или 3 Североморска. В общем, там были станции секретных подводных лодок. И вот, вот мой папа, то есть, был чистый, абсолютно с промытыми советской системой и коммунизмом мозгами.
Да.
И я только могу себе представить, что он испытывал, потому что он никогда в жизни... Ни одного раза не сказал ни Сергею, старшему брату, ни мне, какую, наверное, miserable life мы ему сделали в связи с тем, что вот мы были такие вот антисоветчики. Никогда, ни одного слова, никогда нас не упрекнул. И память ему за это...
Подождите, но он приехал все-таки сюда потом?
Да, ой, с его приездом еще одна история. Значит, так как он был моряком-офицером, он дослужился до капитана первого ранга, он в силу своей абсолютно русской фамилии не получил ленинскую премию. Его Хрущев вычеркнул из списков ленинской премии, как военного моряка, потому что, ну, вот фамилия не входила. Но дело даже не в этом. Когда родители уже переезжали сюда, мы уже здесь все жили, нас 3 брата, значит, все, что он с собой вывозил из Великого Советского Союза, это были его ордена, медали, там куча всего.
Можно было взять?
Тогда нет. Угу. И он с собой вез свой морской кортик. Дело в том, что для моряков
нельзя,
кортик
нельзя.
Сегодня уже опять можно. И тогда, оказывается, тоже можно было. Но когда вот он в Шереметьево его
шмонали.
Ну как, еврей выезжает, да еще пожилой пенсионер.
Но он не в форме ехал?
Нет. Ну, он уже до этого 20 лет уже был, больше чем 20 лет, уже в отставке был. И они там чуть ли не чемоданы распарывали, искали золото, монеты. И когда нашли его ордена, которые он не прятал, а они просто лежали в чемоданы, и говорят, что нельзя вывозить ордена, а там боевые ордена, включая орден Ленина, и стоит какой-то сопляк, лейтенант или старший лейтенант, и начинает над отцом издеваться, и говорит, что это все нельзя, это принадлежит, мол, стране, а не вам. Отцу, конечно, стало обидно, что он воевал, и всю жизнь пахал на эту страну, и тут стоит какой-то сопляк, и вот так издевается. И отец говорит, да подавись ты этими орденами. Плевать я на них хотел, раз вот так страна относится к своим людям. Но когда дело дошло до кортика, и ему сказали, что у него сейчас отберут кортика, если он не отдаст, то его вообще арестуют за ношение холодного оружия, то есть это уже доходило, конечно, это дошло просто до дикости. Кончилось тем, что кортик у него отобрали. А для моряков кортик, они клялись на кортике служили.
Ну подожди, ну система, ну ты расстаешься. Так ордена все-таки дали вывести?
А? Нет. Ни ордена не дали не вывести, ни кортик не
но
дали.
Можно было оставить это кому-то, кто тебя сопровождал, провожал? Было.
На самом деле можно, но это в данном случае, это было уже 20 с лишним лет назад. Просто отец, который никогда в жизни не сказал плохого слова о Советском Союзе, потому что он был частью этой системы, он воевал, коммунист, активный. И он швырнул этот кортик, ну, я имею в виду не в прямом смысле слова, в лицо, швырнул кортик этому лейтенанту, сказал, да подавись ты вместе с этой системой. Один раз в жизни он сказал, это мне мама потом рассказала, я не присутствовал. Один раз в жизни он сказал, чтобы эта система сдохла. И повернулись, и они с мамой пошли дальше, и бросил ордена, бросил кортик.
Это было эмоционально, но потом уже, когда они здесь оттаивали...
Они могли бы потом, и потом я папе говорил, что пап, давай мы сейчас попробуем, мы можем нанять там людей, типа сыщиков частных, они найдут, где твой кортик, они все именные, на них номера, и привезем. Отец говорит, дело, говорит, не в кортике. И вот с такой обидой, всю жизнь прослужив этой страной, в последнюю минуту они ему вот...
Знаешь, в какой момент мой отец решил уехать? Он не хотел уезжать. И он, у него не укладывался вообще в голове. Он был частью этой системы. Он прошел от ФЗУшника, понимаешь, который 14 лет начал по-русски говорить. Его отец послал... Отец коммунист был, директор колхоза еврейского. Послал ему в Одессу ФЗУ учиться, понимаешь? И он там начал в 14 лет по-русски хоть как-то говорить. И войну прошел, и он все... Ну, я просто чему рассказываю, что... и когда мы уезжали, он должен был подписать отказ от претензий материальных. У него был инфаркт на этом случае. И уже подписывал не он, а вот мой товарищ, который за него подписывал, там нотариус, там все дела.
Ну, и в общем, вот, жизнь была веселая.
И мы уехали. И через 2 года они приехали к нам, и что произошло? Значит, а он, поскольку он там служил там, в МВД, и он был приписан к госпиталю МВД, и он как-то очень ценил эту привилегию. То есть для него это было очень важной привилегией, здравоохранение. Вот. И у него была тяжелая болячка, ему надо было прооперировать аденому предстательной железы, но они не могли этого сделать. Потом где-то за взятку какую-то, кого где-то нашли, в какой-то госпиталь его забрали, опять какие-то там евреи какие-то его там что-то как-то прооперировали. И он 10 лет из дома не выходил. В общем, кошмарно. У него состояние было физически очень плохое. И его иногда поддерживали там как-то в этом госпитале. И году в 91-м или там в 92-м это было, он как-то очередной раз туда пришел. Он же молодой еще был, мужик-то ему там, сколько-то ему там было, там 60 лет. Он был, как я сейчас. И ему говорят, менее, моложе. И ему говорят, ну чего вы сюда ходите, сказали ему. Говорит, здесь же не дом престарелых. Говорит, помочь мы вам не можем. Понимаешь, человек, там подполковник, всю жизнь в этом деле. И тогда, и вот когда ему сказали, здесь же не дом престарелых, ну что вы сюда ходите, понимаешь, вот тут у него что-то лопнуло, как я сказал, едем. И когда уже мы, когда он уже гражданство принимал, я ему говорю, отец, я говорю, зачем тебе? А он сидел, учил, там, это знаешь, ты вопросы к экзамену. Я говорю, что тебе, зачем? Он говорит, ну подожди, он говорит, ну как-то, вот ты, говорит, молодой, ты работаешь, у тебя там какие-то дела и так далее. У меня же, говорит, нет, никакого способа выразить признательность этой стране, которая для меня столько сделала. Он говорит, ну я так я пойду хоть вот экзамен сдам, подготовлюсь, там гражданство приму и так далее. Это мой способ, у меня другого нет. Ну, да. Понимаешь, я чуть не разревелся. И это люди, которые, они вот это все прошли, понимаешь, и это вообще отдельная история совершенно. Это,
и никакого интервью не хватит. Возвращаясь, кстати, к этой теме, когда мои родители уже были здесь, и они ни одного дня не работали в этой стране, они ничего для этой страны не сделали, и получили пенсию, и когда папе делали сложнейшую операцию по реплейсменту, вот где это тазовый кость, да, да. Вот этот вот механизм.
Страшная штука.
Страшная штука. И когда я потом подписывал бумаги, и это уж тоже много-много лет назад, и я подписывал бумаги, стоимость операции была 320 тысяч, и мы не заплатили ни копейки, и я тогда подумал сам для себя, что вот это то, за что я эту страну люблю. Что
хип-реплейсмент.
Папа для этой страны ничего не сделал. Ничего, никогда не заплатил ни копейки налогов, он никогда не работал, ему дали пенсию, и ему делают такую, он никто, нигде и никак для этой страны. И забота о пожилых людях, какая была здесь, мы сейчас можем начать спорить о медицинских страховках для пожилых, что мне хотелось бы делать. В то же самое время, когда мой папа был в Советском Союзе, и ему не дали вывести его морской кортик, что для морских офицеров самое главное. Вот я сравнил просто эти два момента.
Когда мой отец приехал, в то время были так называемые медицинские рейсы. Ты знаешь, там, когда с врачом, он ехал с врачом, его все время сопровождал врач. Он выкатил его из самолета на коляске и отдал мне вместе с коляской. В аэропорту Сан-Франциско и так далее. И мы тут же оказались у врача, тут же это все. И в течение буквально месяца ему сделали 4, здесь называется байпас, а там это называется шунтирование коронарных сосудов. Ему сделали 3 байпаса.
Миша, эти слова я уже не слышал.
Но что делать? Значит, вот ему сделали вот это шунтирование. И я помню, что примерно в это время Ельцин, то ли он летал в Германию, то ли они прилетали в Россию, чтобы Ельцину эту операцию сделать, понимаешь? Вот, ему сделали в госпитале Стэнфордского университета, где сделали первую в мире операцию на сердце когда-то. И сделали бесплатно, понимаешь, то есть вообще ни копейки не... Ну, собственно, с них и нечего было взять.
Ну, да.
Но тут же там поставили, там, мимо всех очередей, там, не знаю, через
день тоже раз и все. На самом деле это не есть бесплатно. Бесплатно
ничего не бывает. Ну, нет, конечно, мы все платим за эту
систему. Ну, конечно, но не пришлось физически платить за этот пресидж.
Ну, человеку конкретно. Я просто чему говорю, он после этого еще 20 лет прожил. А там он уже фактически все уже был, уже все. И я к чему самое... Мы так как бы начали с одного
куда-то уходим все время в сторону, да. Ну, потому что не получается.
Но это поколение, которому мы должны как бы вообще отдать то, что положено.
Да, должно преклониться перед поколением, во всяком случае, наших родителей абсолютно нужно, независимо от нашего отношения к разным системам, к любви или нелюбви к коммунизму, к сионизму или антисемитизму, то, через что прошли наши родители. Реально трудно себе в жизни, вот трудно скомпилировать вообще, как они вообще жили и насколько жизнь поменялась.
Плюс к этому очень интересная особенность вот этого поколения наших родителей. То есть они были последним поколением, которые еще содержали своих родителей. И первым поколением, которые содержали своих детей. То есть на них одновременно легло родителей довести, так сказать, да, и нас тоже.
Это
то есть,
правда.
Вот, поэтому это очень интересно.
Да, но так, дело в конце концов не в родителях. Вот, да. Опять в сторону отойти. В 2004... By the way, прежде чем я скажу вот этот момент, значит, мне бы очень не хотелось, чтобы... у зрителей, которые слушают нас, или в частности меня, возникло ощущение, что я ненавижу Россию, или я ее не люблю. Это неправда. Я безумно-безумно люблю Россию. Потому что Россия, я в ней родился, я в ней вырос. Ну, вырос я, наверное, больше здесь, но потратил больше половины активной своей жизни. И я очень люблю Россию. Дело в том, что Россия и политическая система это две разные вещи.
Ну, они же все время пытались навязать, что, скажем, белогвардейцы, они не любят Россию, потому что они не любят коммунистов.
Да.
Те, кто, допустим, там сражался против большевизма, они не любят Россию или там Украину там, и так
ну,
далее.
Ну, опять, да. Это же политические навязки, правда? Когда нам что-то конечно. Навязывают.
Нет, они и сейчас то же самое делают.
Это всегда так будет.
Да.
И я всегда Россию очень любил, люблю. И я ее очень буду любить. Другой вопрос, как я отношусь к политической системе или там к власти или к президенту и так далее и тому подобное, это не имеет никакого отношения к моим чувствам к этой стране. Так вот, о примере. В 2004 году я первый раз, то есть больше, чем 10 плюс years жизни в Америке, я поехал первый раз в Россию.
А я в 2003-м.
Ну вот. Ну и, конечно, то, что это был нереальный шок, как все изменилось. И я не хочу сказать, что в лучшую или в худшую сторону, стало по-другому по сравнению с 80-ми годами, которые у меня были.
А в каком году уехал?
Дело в том, что я сложно очень уезжал.
Да, ну покинул как бы.
Россию или приехал в Америку?
СССР, СССР покинул.
СССР, грубо говоря, я покинул в 90-м году.
И мы в 90-м. Окей.
Так. Вот. А сюда я приехал позже, потому что я еще в Прибалтике жил, я в Финляндии жил. Угу. То есть были какие-то... тоже не очень интересно. Так вот, когда я в 4-м году первый раз приехал в Россию, и, в общем-то, приехал с кредитными карточками, поменял в аэропорту... по-моему, первые $50 на какие-то русские рубли, чтобы хотя бы доехать из аэропорта, но дело не в этом. И в первый день я вырос на улице Горького, на Тверской.
Где там конкретно?
На Маяковке, между Маяковской и Белорусской. Следующий дом был, потом построили, он назывался дом Пугачевой с магазином подарки. Вот я жил в следующем доме, не я, родители жили, это их был очаг, и я там вырос. Ну и в первый же день, когда я прилетел, джетлаг, спать не могу, я пошел туда гулять. И перехожу по подземному переходу, да, был шокирован в это время количеством бездомных, попрошаек.
А еще эти с плакатами.
А, с плакатами ходили. В общем, в полном шоке от всего, плюс уставший, не спавший, перемена дня-ночи. И иду по переходу и вижу, что в переходе стоит бабушка, которая просит милостыню, я не знаю, милостыню, правильное слово, подаяние просит. Причем, в отличие от всех этих вот бездомных попрошаек, она была чистенько одета, она была в пальто, пальто с этим воротничком каким-то меховым, уже сильно вытертым. То есть было видно, эта бабушка, эта женщина явно отличалась от... той попрошайнической мафии, которая в это время была в Москве, в России, не знаю. И она меня чем-то затронула. И я к ней подошел, и я у нее спросил: бабушка, а что вы здесь делаете, почему вы просите деньги? Она мне рассказывает историю, что она всю жизнь поработала учительницей в Москве, коренная москвичка. Отсюда, в общем, и чистота одежды, пусть и старая потрепанная одежда. Муж ее тоже был учителем, и они вот так познакомились еще в педагогическом институте, поженились, и сейчас ее муж очень сильно болен, и у них нет денег на лекарства. И она стоит в переходе, просила деньги на лекарства. У меня все, что у меня было, вот эти там, $50 в рублевом эквиваленте, я, конечно, все ей это отдал, но... Мне стало безумно-безумно обидно даже не за эту бабушку и ее мужа, как за ту систему, которая людям, которые всю жизнь вкладывали себя в эту систему, и она их просто элементарно выплюнула и вот так выбросила на улицу, чтобы они просили милостыню. Ребята, у нас в Америке тоже есть бедные, и попрошайки на улицах есть.
Ну
а система, вот, система под этим немножко другая, и большинство попрошаек и бездомных у нас на улице – это их собственный выбор.
Знаешь еще что интересно? За год до этого я был в Москве, и собрались мои одноклассники, и там была девочка, женщина, девочка, мы учились в одном классе, она, по-моему, единственная из всего класса, она учительница. Все остальные там чем-то еще занимаются, физмат-школа, там все дела, она пединститут закончила, хорошая, славная. Она учительница, и... Мы перед этим зашли в такой ресторанчик «Елки-палки». Вот дочь посоветовала, говорит, зайдите обязательно в «Елки-палки». А люди, которые там были, говорят, где тут «Елки-палки»? Ну, Миша говорит, это не вашего уровня ресторан, ну что вы, ей бога, ну что. Ну, короче, мы пришли в эти «Елки-палки». Единственное, там прикольно было. Там было очень прикольно. Вот. И буквально за десятку, значит, там так $8 там два подхода, а за десятку, там, говорит, за 12 долларов, там,
не unlimited.
Unlimited, да. И вот мы там, значит, кутили.
Разгулялись.
Да, и я был в совершенно таком прибуденном состоянии духа. И когда уже одноклассники, значит, собрались, и я там вот как рассказывал. Вот. И потом мы с ней поговорили. Она учительница. Она получала из расчета 150 долларов в месяц. У нее была зарплата. Ну, это вот был 2003 год. 150 долларов. И тут до меня дошло. Да, а у нее еще частные уроки. Она какие-то частные уроки по математике, там, я не знаю, что зарабатывает. Но тут до меня дошло, что она, например, не может там взять ребенка там, и пойти вот там 20 долларов отдать, вот, просто сходить.
Что для нас ничего было.
Учитель, у нее уже там 30 лет стажа к этому моменту, этого учительского, понимаете, там 25. Но нищета.
Нищета.
Сейчас это получше, я не знаю.
Конечно, сегодня Россия сильно отличается от России 2004 года, без сомнения. Да. Но мой поинт в том, что системы разные. Я не говорю, что какая-то система лучше, какая-то система хуже. Они разные. И разные люди в разных системах себя чувствуют по-разному. Кому-то хорошо жить там, кому-то хорошо жить здесь. И здесь есть люди, которым плохо живется, которые ненавидят. И у меня куча примеров таких есть. Видно, для разных людей разные. Между прочим, когда я приехал в Америку, вот если меня спросите, за что я люблю Америку, помимо того, что она сделала для моего папы, вот мое персональное мироощущение, восприятие. Как только я приехал в Америку, я сразу успокоился. И мне пересталось быть, хотеть революционером. Если до этого я везде, где только мог, делал революции, начиная вот университет, вся эта глупость, когда вы помните, что нельзя писать против системы, это так же, как писать против ветра, правда? Система тебя перемолотит любого. И потом, когда меня уже не было в Финляндии, в Прибалтике, я этим занимался, когда Литва и Эстония откололись от... После Беловежского мира, когда развалился Советский Союз, я в это время был там, я принимал участие в становлении их независимости. То есть глупость, был просто революционер. Как только я приехал в Америку, я сразу успокоился. Мне сразу захотелось перестать делать революции. И я сразу вспомнил, что у меня есть семья, что у меня есть дети. И, наверное, вот это то, что я settled down сам по себе, то есть... Или это...
Здесь вообще как-то не революционно.
Да? И нет желания. Желание пропадает. То есть, и вот только поэтому мне эта система так безумно понравилась, что я оказался в ней, как рыба в своей воде.